Трамп.
Ну что, еще раз приветствую всех слушателей «Эхо Москвы». У микрофона Ксения Ларина. И я рада вам представить нашего сегодняшнего гостя. Это Геннадий Хазанов. Здрасте, Геннадий Викторович.
Здравствуйте, Ксения.
Хочу я расстроить наших слушателей, поскольку вы наш разговор будете слушать не сначала. Мы его продолжим. Мы уже в течение часа предыдущего общались долго в редакционной комнате. И о чем мы только не говорили. Я могу вам сказать, мы говорили о любви, о профессии, о чувстве ответственности, о здоровье, конечно, о состоянии общества на сегодняшний момент. В общем, обо всем. Мне очень жаль, что вы этого не услышали, но, может быть, вам когда-нибудь повезет, и где-нибудь, когда-нибудь вы услышите, что на самом деле думает Геннадий Хазанов по поводу того, что происходит в его жизни профессиональной и в жизни нашей страны. Но попробуем. Я хочу продолжить разговор.
Вот, уже страшно.
Вот смотрите. Вот что меня всегда поражает в людях такого склада, как вы, это вот совершенно абсолютно какое-то наплевательское отношение к своему организму. Я имею в виду не здоровье в буквальном смысле этого слова, а те психологические затраты эмоциональные, которые вы позволяете себе такую роскошь, затрачиваться ежесекундно. Я вот ни разу не видела, чтобы Геннадий Викторович Хазанов, сел бы, отклонившись там в кресло, и что-то там такое просто поболтал. Вот казалось бы, что вот сейчас, вот никто нас не видел, да, никто не присутствовал, это не была публичная лекция, правда же? Но видишь, как человек тратится на то, чтобы донести, в данном случае до меня, свою какую-то важную, как ему кажется, мысль.
Вот это очень важно. Дополнение.
Вот скажите, это вот наработанные годами, вы просто по-другому не можете. Вы как-то себя останавливаете, бережете, говорите спокойно, не затрачивайся. Сигизмунд, что ты делаешь, как вот в том монологе, который мы с вами вспоминали.
Ой, плохо получается. То есть я, конечно, стараюсь минимизировать свой эмоциональный расход. Но потом я забываю, ограничители слетают. Особенно если это все-таки касается чего-то наболевшего. А если это не касается наболевшего, я стараюсь вообще об этом не говорить. Наверное, на кого-то я могу производить впечатление такого человека повышенной болтливости. Но это кажущееся ощущение, потому как если мне не интересно, я просто буду молчать. И, кстати, вот шлейф, который за мной тянется с подачи некоторых журналистов, они утверждают, что я неконтактный.
Вы неконтактный?
Да, они утверждают, что я очень капризный. Это правда. Но с одним уточнением. Если я вижу, что человек, который беседует со мной, не знает, о чем он со мной хочет говорить, я не понимаю, для чего я должен свое время тратить и тратить время сидящего напротив человека. У него какая-то конкретная есть задача, задание, редакция сказала, возьмите, пойдите интервью. Вот не буду называть сейчас издание, очень известное издание, массовое издание в России, значит, делегировало мне одного молодого журналиста. Вот просто приведу цитату. Потому что если вдруг это интервью появится, чтобы у тех, кто слушает «Эхо Москвы», не складывалось впечатление, что это какой-то скандалист. Человек мне задает вопрос. 8 лет вы уже художественный руководитель театра эстрады. Кем вы себя больше ощущаете? Худруком или артистом? Я говорю, артистом. Да, но вы же в прошлом году заявили о том, что прощаетесь со сценой. И тут, как мы с вами формулировали там несколько десятков минут назад, у меня снесло крышу. Потому что я ему задал вопрос. А вы вообще знаете, чем я занимаюсь? И дальше меня понесло от обиды, от горечи. Почему приходит со мной беседовать человек, не удосужившись посмотреть, что я делаю? Если бы он знал, что я делаю, он бы не сказал, что вы попрощались со сценой. Таким образом, он вскрыл свое незнание предмета. А если он не знает предмет? Если он занимается общими словами, общими мыслями и занимается все равно через желтую призму или желтоватую призму, это меня не может не взбесить. Я живу в очень плотном режиме перед своим днем рождения, и я выбрал время для того, чтобы встретиться, поскольку он представляет очень массовое издание. Наверное, он вышел после нашей встречи и подумал: ужас какой, как с ним вообще можно разговаривать?
Ну, на самом деле, ничего страшного в этом нет. Это просто, я понимаю, что это наболевшее, это последнее впечатление, поскольку сейчас, вот перед юбилейными днями, какое-то огромное количество журналистов в вашей жизни появилось, тех, которых вы никогда раньше не видели и не слышали.
Нет, они просто сконцентрировались в одно время. Когда мне этот человек стал задавать вопросы там, про эстраду, я сказал: послушайте, вы же, наверное, пришли все-таки в связи с моим днем рождения. Если вас интересуют те вопросы, которые вы задаете, почему вы не пришли год назад? Это значит, вам нужны поводы. И в соответствии с тем, что есть повод, вы сейчас будете задавать те вопросы, которые можно было сегодня и не задавать. Вот и все.
Скажите, пожалуйста, Геннадий Викторович, как вы хотите юбилей? Как у Петросяна? Вот сейчас тут был юбилей у Петросяна.
Ой,
или как у Гурченко?
Знаете, вот честно вам скажу. Канал ОРТ, который очень много внимания уделил моему дню рождения.
Так.
И 1 декабря будет такой, ну, хотел сказать, фильм. Ну, называется это «Ближний круг». Это где-то около 50 минут, согласно сетке вещания, посмотрел. 3 декабря это 2 с лишним часа эфира в субботу, с без 27 вечера, вроде прайм-тайм. Но когда ко мне приехали журналисты с ОРТ, ну, и поставили камеры, я сказал: вообще, у меня две просьбы. Первая просьба. Я хотел бы прочесть только одно стихотворение Пастернака. Это в передаче «Ближний круг» или в фильме «Ближний круг». А если у вас есть какие-то вопросы, давайте я на них отвечу. Но для чего я на них буду отвечать, я не знаю. Но просто чтобы разогреться перед прочтением Пастернака. Я около часа говорил, глядя в камеру. Когда все закончилось, я сказал: вообще, если бы меня спросили, что я хочу, я бы сказал: покажите только это интервью. Больше я ничего не хочу. Все хорошие слова в свой адрес за свою жизнь я услышал много. И не очень хороших. И очень горьких. Может быть, во многом справедливых. Но я не люблю фанфар. Фанфары нужны, когда от них человек получает удовольствие. Когда они вещают миру о том, что у этого человека впереди еще длинная дорога. Хотя только Господь знает, какая дорога у человека. Но все-таки, ну, опираясь на какие-то среднестатистические жизненные там цифры, когда человеку 30 или 35 или 40, но это, конечно, запас времени больше. Когда в 60 это фанфары за то, что ты сделал. Я и так знаю, что я сделал. Я знаю, чего я не сделал. Может быть, остаток жизни удастся сделать, ну, часть того, чего не успел сделать. Фанфары за то, что мне не должно быть стыдно, это слишком громкая награда. И вообще, я хочу вам сказать, у нас столько достойных людей проживает жизнь без громких фанфар. Я часто задаю себе вопрос: ну что уж я такого сделал, чтобы быть предметом такого внимания? Тогда это мода, получается, или что-то такое, или опять ты, как бы сказать, ты составная часть вот этой ярмарки тщеславия. Было бы неправдой сказать, что человеку неприятно слушать хорошие слова в свой адрес. Это неправда. Но когда они все сконцентрированы в один день, это все равно, что пить уксусную эссенцию. Вот такие у меня чувства.
А у вас, кстати, есть целый же жанр, вами изобретенный, юбилей.
Да.
Вы даже отдельную программу записали.
Да, вот. «Чужие юбилеи».
Да, да. Когда вы к каждому юбилею не просто приходили с поздравлениями, а придумывали целый спектакль,
такое?
Образ.
Ну, какой-то, да.
Каждому человеку вы дарили персонаж.
Но старался. Ну, там... старался. Не всегда получалось, но старался. И это, кстати, как раз произошло в последние десятилетия, тогда, когда я понимал, что моя жизнь вот просто на такой, будем говорить так, ежедневной концертной эстраде, она закончена. К этому времени очень обострился мой конфликт с моим партнером, а партнером я называю зрителя, поскольку зритель требовал, чтобы я оставался в тех границах, к которым он привык и которым я сам его приучил. В этом смысле обвинять зрителей нечего. Но конфликт стал нарастать. И я просто покинул это пространство и стал искать себе некие оранжерейные условия. В этих оранжерейных условиях я все-таки пытался задачу себе усложнить. Вот так и появилось вот то, о чем мы с вами говорим, вот эти чужие юбилеи.
Там, кстати, и Гоголь был, тогда, да, я помню. Да. А по-моему, Наполеон тоже был.
Был Наполеон, это было на 70-летие Эльдара Александровича Рязанова.
Вот кого бы вы хотели видеть в качестве поздравляющего Геннадия Хазанова? Гоголя, Наполеона?
Ой.
Вот так, не
мастера.
Угу.
Булгаковского мастера.
Булгаковского мастера.
Видеть. Вот его бы я послушал.
А сами себе не хотите сделать подарок? То есть там концертного вечера юбилейного в России не будет?
Нет, ничего не будет.
Первого... Новые русские бабки не придут с корзиной цветов?
Нет. 1 декабря играю
спектакль
«Морковка для императора», премьера в театре эстрады, спектакль театра Антона Чехова, мой любимый Трушкин, который все-таки дожал меня с Наполеоном.
Это вообще, я помню, что это произошло впервые вот здесь, на эхе
вот
Москвы,
здесь, в
когда наши слушатели требовали, чтобы Хазанов сыграл Наполеона, а потом уже в ваших интервью я прочитала, что, оказывается, эта идея была уже высказана и вашим педагогом в какое-то время.
Но это была не
время.
Идея, а просто так вроде в проброс Надежда Ивановна, Царствие Небесное, остановилась. Посмотрел так на меня и сказал: «Гений, вам когда-нибудь надо Наполеона сыграть». И все. И мы дальше пошли, не возвращаясь к этой мысли. И после того, как мы были, значит, с Трушкиным на съемках в журнале «Караван истории», и он увидел меня в этом гриме и в костюме, и после этого мы попадаем к вам сюда, в эту комнату, и беседуем с вами, и слушатели говорят про Наполеона, и мы вышли на улицу, он сказал: нет, ну уже все, уже выхода нет, надо делать. Но буквально за несколько недель до окончания работы у нас с Трушкиным было ощущение абсолютного отчаяния. Вот ничего не получается. Ну, не получается. И мы хотели, мы садились в поезд ехать в Петербург играть, я уже не помню что, то ли «Ужин с дураком», то ли «Смешанные чувства». И мы стояли в тамбуре, смотрели друг на друга и говорили: наверное, надо останавливать работу. Вот вернемся из Питера и примем окончательное решение. Вот какая была ситуация. Во пути Господни неисповедимы.
Что вы про власть новые узнали, когда работали над Наполеоном? Про власть. Много же чего он вам там сообщил наверняка, этот герой.
Вы знаете, поскольку с определенного момента меня вообще политика перестала интересовать как таковая, я свой энергетический запас исчерпал. Во многом политики – это люди, которые занимаются самореализацией во имя самореализации. Хорошо это или плохо, но это так и есть. Иногда это совпадает с чаяниями огромного количества людей. Тогда хорошо. Иногда не совпадает. Хотя только история может поставить точки над «и» и сказать, это совпадало или не совпадало. Лицом к лицу, сами понимаете. Так вот, у Наполеона есть много разных неглупых фраз, но если я ее произнесу, вот эту фразу, здесь, на эхе Москвы, после того, как прослушал рекламу блока Явлинского по поводу выборов, у народа, это слова Наполеона, есть одно право быть управляемым. Точка. Все. Я долго-долго жил в режиме неприятия всякой авторитарной идеи. Я понимаю, что на эхе Москвы мои слова покажутся ересью, хотя эхо Москвы удивительно демократичный, именно не либеральный, а демократичный институт. Поскольку здесь допускают до эфира людей с разными точками зрения. Что мне кажется очень важно в жизни любого государства. Так вот, мне кажется, что построение капитализма в России невозможно без очень жесткой авторитарной власти. Это мы расплачиваемся за построение мифического коммунизма при диктатуре. Невозможно соскочить на другую дорогу, не пройдя по той же тропе обратно в исходную точку. Может быть, в другом виде. И времена теперь другие, более цивилизованные. Они более цивилизованы по, как бы сказать, по декорациям. И, конечно, менее кровавые, чего там говорить. Но все-таки не... Вот говорю просто как на духу. Чтобы построить цивилизованный рынок, нам придется пройти через довольно длительный авторитарный период правления. Если спросят меня, являюсь ли я противником этого авторитарного правления, не зажимает ли это воздух, не закрывает ли это рот? Мне нет, потому что у меня сегодня другие ценности и приоритеты. Я хочу говорить о жизни и о смерти. Я хочу говорить о любви и о том, что люди все равно не могут замыкаться в том, что я называю вульгарная социология. Вообще мне очень близка позиция, я имею в виду мироощущение, которое было у поэта Бродского. Он просто, он этого не видел всего. Другое дело, что его видели и видели в том качестве, которое не устраивало. Но я надеюсь, я почти не сомневаюсь, что те времена канули в лету. Все-таки история по спирали движется, но двигаясь в определенном направлении. Но мне гораздо ближе вот это мироощущение, где я не хочу сегодня тратить свою жизнь на то, на что потратил довольно много сил в своей жизни. И выяснилось, что иногда я это делал по наивности, иногда по незнанию. Пускай это было честно, искреннее заблуждение. Но теперь я вижу, что во многом это было заблуждение.
Это Геннадий Хазанов. Мы продолжим эту тему обязательно. Есть вопросы. А здесь, в студии «Эхо Москвы», сейчас у нас новости.
В 14:31 в Москве, в студии с новостями Александр Плющев. Добрый день. Наибольшие шансы попасть в Мосгордуму имеют «Единая Россия», «Партия Родина» и «Объединенные демократы». Таковы результаты опроса, проведенного аналитическим центром Юрия Левады. За список единороссов готовы проголосовать 43%, у «Партии Родина» 15%, «Объединенные демократы» пользуются поддержкой 14% опрошенных. КПРФ и ЛДПР по данным этого опроса набирают необходимые 10%. Остальные партии участники пока не пользуются поддержкой, позволяющей преодолеть 10-процентный барьер. Между тем, сегодня может стать меньше одним из участников предвыборной гонки в Мосгордуму. Московский городской суд рассмотрит иск ЛДПР о снятии партии «Родина» за их скандально известный ролик «Очистим Москву от мусора». Заседание начнется через полчаса. Украина готова оплачивать России поставленный газ товарами народного назначения, военного назначения, в том числе и вооружением. Об этом заявил глава национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины» Алексей Ивченко. По его словам, переговоры об этом идут уже 3 месяца. В то же время официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, комментируя это высказывание Интерфаксу, сказал, что за поставки газа хотелось бы получить деньги. «Нам казалось, что времена бартерных расчетов и в России, и на Украине прошли», — сказал он. Официальный доллар на сегодня 28 рублей 79 копеек. В Москве сегодня и завтра днем около нуля. Предстоящие ночью -1.3. Местами небольшой снег. Александр Плющев, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама — это святое.
4 декабря выборы в Мосгордуму.
Мы, москвичи, за спокойную жизнь, за хорошую зарплату.
За бесплатную медицину и образование, за уверенность в будущем.
За справедливость.
Мы против агрессии, национализма, либералов.
Наш выбор. Партия социальной справедливости. Наш номер 7.
Неделя с Марианной Максимовской.
Хорошие парни, открытые лица. Столичные выборы грозят стать самыми скандальными. Битва за Москву от Клочкова до Лужкова. Пистолет против ракетки. В России участились нападения на спортивных и эстрадных кумиров. Как гасят звезды. Тещи тоже три. Три жены сегодня. Варварство или традиция. Многоженство в специальном проекте «Кавказ.ру».
Неделя с Марианной Максимовской. Сегодня в 19:00 на РЕН-ТВ.
Частые головные боли, учащенный пульс, одышка, усталость, скачки давления – это явные признаки гипертонии.
Сейчас гипертония перестала быть приговором, когда появилась новая разработка российских ученых «Альгениум плюс». Исследования показали, что «Альгениум плюс» – это натуральный и безвредный спаситель вашего сердца. Практические исследования доказали, что у большинства больных, принимавших «Альгениум плюс», снизился уровень холестерина и сахара в крови, очистились сосуды, улучшилось кровоснабжение сердца и головного мозга. Также благодаря «Альгениум плюс» значительно уменьшаются перепады давления и головокружения, приступы стенокардии. Заказывайте «Альгениум плюс» по телефону 540-76-76. Звоните прямо сейчас, и вы получите ценный для здоровья подарок. 540-76-76. «Альгениум плюс» – ваш надежный сердечный друг.
Посоветуйтесь с врачом.
Делаю время, час потехи, но с рекламой на «Эхе».
Радиостанция «Эхо Москвы» и крупнейший производитель аудио-видеотехники компания «Ролсен Электроникс» представляют большую юбилейную игру. Раунд третий.
Вот нас все время отвлекают. Только начнешь вообще разговор серьезный, опять что-нибудь. Итак, игру большую, юбилейную, мы должны завершить. Я называю наших победителей, которые книжки выиграли «Ковчег детей». Алексей 695, Марина 166, Владимир 563, Любовь 203. Я повторю сейчас вопрос для наших слушателей. Дайте мне, пожалуйста. А то я это дело. Ага. Итак, осенью 2003 года в обстановке повышенных мер безопасности прошла ярмарка вооружений. В какой стране она проводилась? Если вы правильно отвечаете на этот вопрос по телефону прямого эфира 203-19-22, получаете в подарок телевизор Rolson DG Slim. Пожалуйста, 203-19-22. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый
день. Я хотел бы ответить на вопрос.
Давайте.
Это было в России.
Это не было в России, вы ошиблись. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Это было в Иране.
Нет, тоже ошиблись. И еще один вариант. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, да, да.
Это было в Лондоне.
В Лондоне, правильно. Как вас зовут?
Татьяна.
Татьяна, пожалуйста, прорывайтесь сквозь Александра, который, по-моему, из другого города пытается до нас дозвониться, но Татьяна была первой. Именно она наш победитель. Действительно, Великобритания, Лондон.
Настраивайтесь на волну. Включайтесь в игру.
15 лет за 15 недель. Спонсоры 15-летия.
Генеральный спонсор «Газпром».
«Вимбельдан».
«Максвелл Капитал Групп».
Инвестиционная группа «Открытие».
Официальный спонсор игры – лидер цифровых технологий корейская компания «Ролсон Электроникс». С 22 августа по 4 декабря 2005 года.
100 дней, которые потрясут эфир.
Тема субботней программы «Проверка слуха. Год на Майдане». По этому случаю связываемся по телефону с экс-премьером Украины, лидером украинской партии «Батьківщина» Юлией Тимошенко. Программа «Проверка слуха» в субботу 26 ноября после 18 часов.
Дифирамб.
Геннадий Хазанов здесь у нас в студии. Я хочу, Геннадий Викторович, все-таки задать вам вопрос. Когда мы с вами говорим про неизбежную авторитарную руку, если мы хотим построить, как я понимаю, цивилизованное общество, то мы в силу там, нашего менталитета и нашей истории должны пройти через период авторитаризма. Как мне кажется, когда человек это говорит, я имею в виду сейчас вот вас конкретно,
да.
Значит, вы убеждены в том, что на вас это никоим образом не отразится.
Отразится.
Вы убеждены в том, что вы под этот каток точно не попадаете.
Отразится. Обязательно. Тот, кто тешит себя надеждой, что не отразится, он ошибается. Все зависит от того, как ты это воспринимаешь. Если ты не можешь изменить ситуацию, надо изменить отношение к ней. А здесь, если вдруг ты понимаешь, что это с моей точки зрения, еще раз, я никого не убеждаю, никому ничего не хочу навязывать. Вопрос, который вы задали, он не может проходить мимо моего сознания. И этот вопрос я себе тоже задавал. Это так нельзя говорить, что это авторитаризм хорош, только если тебя это не касается. Да? То есть ты стоишь в стороне, а для всех остальных это неправда. Но если ты понимаешь, что это дорога для нас, с моей точки зрения, неизбежная после демонтажа всей прошлой жизни. Тогда под каток, ну что называть катком, упреки людей, взгляды их. Ну, а хорошо, а как быть со взглядами тех, кто исповедовал коммунистическую, ортодоксальную идеологию и смотрели на меня как на бунтаря? Ну, я же смотрел на них, значит, я же испытывал их в этом смысле негативные посылы. Больше того, испытывал довольно такой жесткий прессинг со стороны советских властных структур. Просто не хочется там выглядеть каким-то мучеником. Ничего этого не было. Но и сказать, что весь путь был усеян розами, и я был всю жизнь в байковом одеяле, это неправда. Это неправда. Но тогда я искренне отстаивал свою точку зрения, потому что мне казалось вот так. И вовсе не потому, что я стал конформистом. А, возможно, конформистом я становлюсь потому, что у меня меняются приоритеты. Вот в чем дело. Это не потому, что вот мне так удобно. Потому что если бы мне это было абсолютно противопоказано с точки зрения там, понимания ситуации, ну, в общем, вот то как я это вижу, то, к какому выводу я прихожу. Вот мы с вами успели проговорить, что ВЦИОМ проводил опрос
перед ТЭФИ.
По поводу ТЭФИ, после вручения ТЭФИ. И на «Эхе Москвы» была передача. Неправильно, на «Эхе» не говорят, наверное.
У нас говорят.
Ну да.
У нас именно так.
Да, да, на «Эхе».
На «Эхе».
Да, ну, хорошо. Так вот, на «Эхо Москве». Нет, на «Эхе Москву».
Так.
Ну вот. Учимся говорить по-русски. Народ присудил по номинации развлекательные программы первое место «Кривому зеркалу», второе место «Аншлаг» и третье место «Смехопанорама». Я очень уважаю народное мнение, но должен сказать, что это одна из причин, то есть желание людей видеть в таком, качестве юмор, это была одна из причин, по которым я покинул эстраду. Таким образом, у меня ведь художественный вкусовой антагонизм с этими людьми. Я это дальше, что называется, переношу в другие масштабы. Значит, если я считаю, что эти люди, с моей точки зрения, не то, что они не правы, они правы по-своему, но мне с ними не по одной дороге. Теперь здесь.
Подождите. Нет. Остановимся. Минуточку.
Ну-ну.
Значит, опять же, возвращаясь к разговору, который никто не слышал. Значит, все-таки удалось большевикам вывести новую популяцию, если мы все равно сейчас пожинаем последствия этого исторического выбора.
Ой, Ксения, успокойтесь. Нет? В любой стране мира...
Дураков больше.
В любой стране мира народное голосование будут голосовать за свое «Кривое зеркало», за свой «Аншлаг» и за свою «Смехопанораму». Обязательно. И в этом смысле Россия ничем не хуже. Во многом, и все равно, и настаиваем на этом, во многом лучше еще. И это, кстати говоря, не произошло, может быть, благодаря, может быть, вопреки нашему советскому образованию. Не все так плохо было в тот период совсем. Совсем и табуированные вещи, которые там запрещались цензурой, я не имею в виду там идеологические всякие, а вкусовые вещи, абсолютная, будем говорить так, глупистика, я уж про все остальное не говорю, все-таки вот путем этой фильтрации, ограничивала хотя бы. Я все равно далек от мысли, не живу в иллюзиях, что вот все в советское время только хотели что читать наизусть Пушкина Мандельштама. Вранье все это, неправда. Все равно хотели петь Шуфутинского или слушать Шуфутинского или Вилли Токарева. Потому что страна была в советское время превращена в лагерь. Поэтому лагерная эстетика, блатная, она получила право на жизнь. Это прерогатива наша, нашей земли. А юмор такой простой, доходчивый, площадной, скомороший, как говорил Гоголь, огромная разница там между этим смехом и кривлянием балаганного скомороха. Вы всегда были балаганные скоморохи. Вот эти балаганные скоморохи, только они теперь находятся на сценах роскошных концертных залов, и они выносятся на телевизионный экран. Но значит, это отвечает потребности населения или какой-то части, и очень значительной части населения. Так я хочу закончить свою мысль. Пожалуйста. Если это так, если мои пути не пересекаются с
народным выбором,
с выбором с этим, то, может быть, и мои либеральные и демократические представления не пересекаются, например. Но цена другая. Тебе не нравится аншлаг? Не смотри. Это другое дело. А вот если ты начинаешь воевать с властью, ты должен понимать, хватает у тебя сил это делать или нет. Потому что если у тебя на берегу ситуация такая, что ты от власти зависим, потому что я даже не скрываю этого, я художественный руководитель государственного театра. Я государственный в этом смысле чиновник. Должен я себе отдавать отчет, что меня ждет завтра, если я двинусь по дороге войны с властью. Я не имею права себе этого не задавать. Готов я на то, чтобы пережить то, что будет. А опыт у меня большой очень. И главное, зачем? Зачем? Вот чтобы что? Я знаю, что это очень болезненный вопрос, значит, для вашей радиостанции. Очень. Потому что вроде как это уже, так сказать, объявляется последним островком, так сказать, в океане единомыслия. С моей точки зрения, это ошибки. Ошибки сводить все к единомыслию. Я глубоко в этом убежден. И наличие разных партий, кто-то говорит, что это квазипартии, кто-то говорит, но наличие все равно, скажем, оппозиции политической, с моей точки зрения, должно быть отражено и в средствах массовой информации. В том же процентном отношении хотя бы. Я имею в виду, чтобы это было как-то сбалансировано. Еще раз говорю, на митинги не пойду, не хожу на митинги. Ни в чем, как говорил герой Платонова, не участвую и ничего не член. И то неправда. Потому что, поскольку член президентского совета по культуре, уже член.
Ну, кстати, хочу в скобках заметить, что Геннадий Хазанов не является членом «Единой России». Это
нет.
Какая-то ошибочная информация, я уже несколько раз
нет, где-то слышала. Нет, я беспартийный.
И не является членом общественной палаты
нет,
пока.
Нет. Вы знаете, что мне так хочется вот то время, которое мне еще суждено прожить, заниматься творчеством. Не хочу я не заниматься. Ну, я не хочу заниматься политикой.
Не надо.
Потому что мне могут сказать, ну так политика будет вами
не
заниматься.
Не надо, не занимайтесь политикой. Самое ужасное происходит с людьми, когда они начинают заниматься политикой.
Я хочу заниматься, я хочу репетировать, я хочу играть, я хочу, чтобы люди смеялись, я хочу, чтобы люди плакали.
Кстати, давайте тоже поставим точки над «и».
Да.
Ведь, хорошо, есть подавляющее большинство, как ни прискорбно это нам с вами признать,
да,
людей, которые голосуют за аншлаг, кривое зеркало и прочее. Вот такое качество так называемого юмора. Но ведь вы же сами сейчас вот рассказывали перед программой, что 8-й год играете там «Ужин с дураком»,
да,
спектакль,
да,
на который невозможно попасть.
Так.
Это же люди приходят каждый раз новые, но вот их сколько получается?
Нет,
вот посчитайте,
их немного.
Сколько?
Немного. Нет, их совсем немного, потому что если даже считать, что мы сыграли «Ужин с дураком», ну, мы не сыграли 300 раз, но считайте, что 300. И если даже помножить это на 1300, это всего 400 тысяч человек. Всего. А мы говорим с вами о массовой аудитории, о массовой. За один вечер это смотрят десятки миллионов людей. Более того, потребности телевидения, они ежедневные или еженедельные. Ведь спектакль «Ужин с дураком» сделан один раз в 8 лет. А где же найти каждый вторник или, понимаете, или каждую субботу ужин с другом. Что-то не получается, потому что это вещи действительно единичные. А когда это поставлено на поток, а именно это является главным на телевидении сегодня. А как иначе может быть? Ну, один раз сделали, замечательно. В театре, да, прекрасно. А для телевидения это просто не, это не, нерешаемая проблема. Это не решает проблемы. Вот из-за чего. Я не устаю повторять. Только городок в этом смысле вызывает у меня истинное восхищение. Лучше, хуже, удачнее, менее удачно, более удачно. Но там есть свой уровень, свой коридор. Тогда же этот уровень и коридор не попал в тройку востребованных
Понятно. А Жванецкий и «Дежурный по стране»?
А что вы хотите про Жванецкого узнать?
Просто ваше отношение к этой его работе. Это же телевизионный продукт.
Во-первых, я...
Это телевизионный продукт?
Да, да, да. Во-первых, я не смотрю передачу. Не смотрю передачу. Не делал никогда секрета из того, что не являюсь поклонником творчества Михаила Жванецкого. Отдаю дань, так сказать, его дарованию. Все, мозгом все понимаю. Мозгом все понимаю. А мне кажется, что, так сказать... Вот уж если так, не знаю, Михаил Михайлович может и расстроится, что услышит то, что я сейчас скажу. Так вот, на вечере, на юбилейном вечере Людмилы Марковны Гурченко, писатель Жванецкий подошел к одному артисту, очень известному, с которым они не так близко знакомы. И совершенно убитым голосом спросил: «Как вы думаете, что со мной происходит? Почему у меня люди перестали смеяться?» «Да потому что смех и веселье – это разные вещи». Сегодня фантастическая востребованность веселья, а не смеха. Смех – это удел мыслящих людей, с моей точки зрения. Я, не будучи поклонником Жванецкого, могу сказать, что он уникальное явление. Но те шифровки, которые посылает Жванецкий, сегодня не имеют или почти не имеют дешифровальщиков. Вот в чем весь секрет. Упрощать шифровки он не может, потому что он живет так, как он живет. И говорит так, как он говорит. Ну, поскольку все-таки сегодняшняя передача...
Про вас?
Это дифирамб. Причем один. Да. Один всего. Поэтому всем остальным раздаю сейчас дифирамбы. Всех хвалю.
Подождите.
И понимаю, что беседа наша с вами подходит к концу.
Подождите, я просто не могу не спросить, меня люди, слушатели разорвут потом в клочья.
Да.
Тогда давайте уж, если мы по телевизору идем, давайте тогда оценим творчество Геннадия Викторовича Хазанова, ведущего программы «Хазанов против НТВ». Угу. Поскольку я так смотрю краем глаза на пейджер и понимаю, что больше всего хотят это услышать, оценку из ваших уст, исходя из того, что вы уже сказали.
Да. Знаете, тут у меня есть хороший очень выход. Я опять могу процитировать довольно известного человека. Это Борис Леонидович Пастернак, который сказал: «Но поражение от победы ты сам не должен отличать». Я могу повторить то, что уже где-то сказал в интервью. Сказал: «Я пошел в первый класс телевизионной школы. У меня первая четверть. Я очень рад, что такое количество людей с интересом, с разочарованием, с обсуждением, с немыми вопросами. Зачем ему это надо? Чего он туда пошел? Как говорил Черчилль, все публикации, кроме некролога, хорошие. Поэтому я благодарен всем хулителям, всем тем, кто хорошо про эту передачу мне говорит. Я все сам знаю. Я знаю больше, чем мне скажет любой человек.
А как злорадствуют многие ваши бывшие коллеги по эстраде, Геннадий Викторович.
Ну, ради бога.
Это торжество просто, торжество. Да. Ага, и он попал, и он попал.
Могу вам только сказать, что, во-первых, причем говорю это абсолютно искренне, да, я ведь конечного продукта не вижу, это монтируется все без меня. И в тот момент, когда я покидал павильон, моя функция закончена. Дальше все в руках монтажеров и всех, кто эту передачу клеит. Практически не было ощущения стыда. Потому что вот выйти с миниатюрой во время исполнения которой зрительный зал будет умирать от смеха. А мне будет потом за это стыдно. Коллеги торжествующие никогда даже так вопрос не поставят. А имеет успех? Сумасшедший. Почему не делать? Да потому что. Потому что я свой лимит этого исчерпал. Я уже столько наделал всего, чего мог бы не делать. Поэтому я спокойно совершенно к этому отношусь. Абсолютно. Мне было интересно. Я никогда не выступал в роли собеседника, которого там называют ведущим. А еще все недодуманности, что называется, на берегу, они и обнажили там болевые точки. Но еще раз хочу сказать, в пятницу в это время телевизионное пространство канала НТВ требует развлекательной программы. Развлекательной. Да. Я никогда не смогу сделать программу, которая могла бы соответствовать тем программам, которые подпали под народный выбор. Этого я уже сделать не смогу никогда. Так, как если бы очень захотел Жванецкий сократить дроби своего мышления и своего русского языка и выдать какой-то продукт, который был бы понятен такому количеству людей. Ну, как из этого выходить, никто не знает. Я только благодарю всех, и прежде всего Господа, за то, что мне дана возможность об этом с вами говорить вслух. Потому что вообще, больше всего, я думаю об этом сам про себя.
А я хочу еще раз напомнить, что 1 декабря, вот буквально через неделю, на сцене театра «Эстрады» состоится торжественная премьера. Даже меньше, да?
Ну как, в четверг
5 дней. Да. Торжественная премьера спектакля «Морковка для императора», где на сцене театра «Эстрады» вы увидите Геннадия Хазанова и его замечательную партнершу Марию Аронову, которая играет Жозефину. У вас будет возможность этот спектакль увидеть, поскольку он уже входит, как я понимаю, в репертуар театра.
Да.
Дай бог, чтобы у него тоже зрители приняли. Если говорить о том, что было сделано на телевидении, кстати, я просто хочу об этом вспомнить. Мне кажется, это один из самых удачных проектов телевизионных в вашей жизни. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Это то, что Парфенов делал с вами. Что это было? Как называется? «Пять вечеров».
«Жил-был я». Да.
Вот это, конечно, вот это вот я понимаю уровень. Вот это вот уровень разговора.
Правильно.
Да?
Ну что вы. У меня даже это не вызывает никаких возражений, потому что это была вещь. Начиная, как бы сказать, это для меня вещь была принципиальная. Это было связано с моей жизнью. и название, которое им принес. Единственное только, что уж раз мы...
Нас простит Плющик.
Да, мы заговорили на эту тему. Я принес название чуть более длинное. Это Леня его сократил. Потому что я просил, чтобы он назвал «Жил был я, стоит ли об этом?».
На этом закончим. Спасибо большое, Геннадий Викторович. Не буду поздравлять с наступающим праздником. Сделаю это отдельно.
Спасибо.
В первого числа. Спасибо вам.
Спасибо.
Дифирамб.